Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, как и обещано, Анастасия Аношко. На часах наших 20 часов 7 минут. И я хотела в этот вечерний час поговорить с вами о новой известности. Это следует понимать как новая этика. Вот есть у нас выражение, да, такое. А я предлагаю новое вводить, новое понятие новой известности. Что это значит? Это значит, что у нас, наконец, а именно сегодня было прямо несколько новостей, появляются люди, а довольно еще молодые, абсолютно, они появляются в публичном поле, они завоевывают внимание людей, и они начинают как бы триумфально шествовать, и они попадают вот в этот пузырь известности. И все, и они там, они в этом клубе. Все, Ксения Собчак фотографируется с Даней Милохиным на вечеринке там какой-то недавней, значит, и там еще рядом с ними из старшего поколения плеяда звезда какая-то стоит. И вот кто такой Даня Милохин, может быть, спросите вы, может быть, не все знают. Даня Милохин — это, наверное, я так думаю, ну, не знаю, по-моему, он самый известный тиктокер русскоязычного сегмента. Мальчик из тяжелой судьбы, из, там, плохая у него была семья, его с братом когда-то, он попал в детский дом, потом его усыновили, но он как-то не очень хорошо тоже жил. Ну, в смысле, все старались родители, но вот он уже пошел в разнос, этот Даня Милохин, и он, ну, он стал вести тикток, он хотел быть знаменитым, и в общем, он шел к этой цели. И сейчас, в данный момент, у него 11 миллионов подписчиков на ТикТоке. Значит, и 3 миллиона подписчиков в Инстаграм. И он там очень переживает. Он поставил себе задачу. Ну, практически как бизнес, да, задача. Нарастить аудиторию в Инстаграм, видимо, довести до уровня ТикТока. И очень просит он в своих последних роликах. Я специально сегодня познакомилась с его творчеством. Он просит всех подписываться на него и в Инстаграм. И когда будет 3 миллиона 200 подписчиков, он обещает всем показать свою машину. Какую-то машину у него какая-то. Не знаю, я думаю, что он покажет какую-нибудь не машину. Ему 19 лет, он совсем юный, но пожалуйста, мы читаем заголовок. Власти объявили конкурс на популяризацию туризма. Причем здесь Даня Милохин. Я читала этот пресс-релиз, и амбассадор конкурса, который заводит у нас... Кто это? Комитет по туризму города Москвы. Они замахиваются на такой большой проект, и амбассадором конкурса Даня Милохин становится. То есть как бы лицом и главным таким публичной такой личностью, которая приглашает к этому конкурсу. Конкурс «Открой свой город всей стране». Ориентирован он на популяризацию населенных пунктов руками подростков 15-17 лет. Стартовал он 9 марта, совсем недавно, и продлится он до апреля. И об этом сообщает председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. Значит, для участия необходимо снять видео о любимых местах своего города, которые могут заинтересовать туристов по всей стране. Они пытаются сейчас осознать и как бы переформатировать эту историю с внутренним туризмом таким образом. Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» организован столичным комитетом по туризму. Называется это все «Страна открытий». И совместно с Ростуризмом они это делают. И еще издательством учебной и педагогической литературы. То есть звучит довольно тухловато с точки зрения молодого человека какого-нибудь, да и не только молодого. Но надо отдать должное, да, они сделали что? Они поняли сразу, видимо, что это вот это краеведение, все до этого надо дорасти как-то внутренне, да, все мы понимаем, что это на самом деле очень классные вещи, очень интересно знать и любить свой город, все такое, но вот так, чтобы детей привлечь, чтобы они рассказывали, кроме каких-нибудь, которые и так всегда сидят в книжках, такие книжные черви, ходят в библиотеку, и там в очках что-то они там сидят, и знают действительно про каждый камень или про каждый дом, про каждое здание могут рассказать или показать какое-то необычное, место, в своем месте, таких детей привлечь конкурсом тоже, наверное, тяжело. И вот они пытаются как-то разукрасить это все. И Даня Милохин, значит, запустил челлендж. У них там хэштег «Страна открытий» называется. Хэштег. Знаете, что такое хэштег? У нас, кстати, есть кто-нибудь из слушателей, кто подписан, ну, кто присутствует в ТикТоке и как-то в нем участвует? У нас, кстати, из ТикТока сегодня выгнали, из-за ТикТока выгнали учительницу с работы. Она снимала видео, сама она молоденькая очень, она снимала такие видео, где она в том числе изображала учеников. Как вот, причем она ничего не говорила, там просто под музыку она, это были мимические такие сценки. Ну, я не могу сказать, что прям очень сильно смешно, но... Ну, вот ее выгнали, потому что неэтичное поведение, потому что она вот учеников изображает, вроде бы там где-то она критиковала руководство. Да, это к вопросу о ТикТоке. Если у вас есть ТикТок, пожалуйста, напишите в Телеграм. Значит, если у вас есть ТикТок, у вас должен быть и Телеграм. Если есть Телеграм, пишите на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-сообщение на СМС-портал для самых древних людей. +7 925 888 894 8. Запомнили, дорогие друзья, этот номер? Зачем ему подписчики? Ради рекламы и денег. Не подписываться на этих бездельников. Хватит плодить миллионеров из воздуха. И когда народ не доедает без соли... Ой, господи. Да, ну, в общем, Олег Сидоров пишет. Гудошников, пишет Александр, сегодня сказал, что все эти тиктокеры, инстаграмеры — это так, не настоящие. Дали деньги подержать и сфотографироваться с машиной, живут на самом деле на съемной зашкварной однушке, пока им платят. Пока им платят, меня устраивает такой вариант. Теперь так и думаю. Сразу легче стало. ТикТок — это место, где придурки всея Руси собираются, Алла из Северного Туши. Ну вот видно, что вы там не присутствуете. Я, вот смотрите, Даня Милохин, это просто пример молодой звезды, которая уже как бы взята туда, в пантеон, потому что я вижу, что без него не обходятся светские мероприятия. Картинки, значит, они могут выглядеть смешно, но как бы он там себе делает ногти в каком-то салоне и красит их в черный цвет. Значит, картинки разлетаются по всему интернету. Даня Милохин на приеме, значит, делает себе маникюр. Я посмотрела, специально зашла, посмотрела его видео. И, ну, мне бы не, ну, я бы не хотела там брюзжать как-то постарчески и так далее. Я, правда, не до конца понимаю, почему именно он, ну, стал вот таким популярным. Но это, очевидно, абсолютно магия. Я бы хотела с вами поговорить о том, что ведь и в прежние времена, да, попадание вот в этот пузырь популярности, то есть так, когда ты на себя внимание привлекаешь, ну, в прежние времена достаточно было для этого на телеэкраны попасть. На телеэкраны было попасть сложно, но и не всегда туда попадали люди каким-то понятным путем через какое-нибудь театральное училище. Это было не всегда. Мы все знаем истории, когда там вот на съемочной площадке вот он был осветитель, ну, вот его попросили там кого-то подменить. Ну, это и в Голливуде таких историй тоже навалом. Ну, у нас, может быть, чуть меньше, тем не менее. Вот возникает при большей доступности телевидения, возникают такие персонажи, которые, они, как вот в прежние времена, какой-нибудь Гоген Солнцев, да, вот он ходит по ток-шоу, кто он, что он, все его знают, он во всех, значит, во всех газетах. Ну и вот все, он известность, он знаменитость. У нас есть совершенно из другой оперы человек, из музыкальной сферы. Если Даня Милохин — это тиктокер, то есть это есть такое слово, тикток, тиктокер, такой артист малых форм, малых жанров, ну вот он стал самый популярный. А у нас есть еще люди, которые при помощи вот этих всех наших технологий, доступных уже на телефоне, в компьютере и как угодно, которые, например, могут или умеют миксовать музыку. И этим занимаются, это очень доступные вещи, но не все одинаково успешно этим занимаются. И вот был мальчик в Казахстане, он был и есть, ему сейчас сколько? Ему сейчас 20 лет. Его зовут Иманбек Зейнеков. Он был и есть, но я так понимаю, что все-таки раз пишут «был», значит, наверное, он уже уволился. Железнодорожный рабочий. Вот вы не любите всяких бездельников, да, тиктокеров, хотя они на самом деле молодцы, это же настоящая работа, вот это все делать, снимать. У вас нет тиктока, потому что у вас нет на это времени. Если бы вы время этому уделяли, свое рабочее, вы бы тоже стали сразу тиктокером. Иманбек Зейнеков был железнодорожным рабочим. Он, знаете, что делал? Он работал сигналистом на железной дороге. Он человек, который закрепляет подвижной состав при остановке и маневрировании. Есть башмак тормозной, он, поезд приезжает, ему в рацию докладывают: сигналист, закрепите поезд, ему нужно как можно быстрее закрепить этот башмак. Он это делает, докладывает там и так далее. И вот это его работа была до последнего времени. Это я беру цитаты из короткого интервью с ним Бориса Барабанова. Мальчик получил Грэмми. Мальчик получил Грэмми за ремикс песни «Roses» исполнителя «Saint John». И сам этот «Saint John» мальчик не подавал никакую заявку на Грэмми, но это сделали за него звукозаписывающие компании, потому что на Spotify, на площадке, где люди делятся всем, музыкой в том числе, это была самая-самая популярная композиция. И давайте мы с вами послушаем. Вы, конечно, всегда знали эту музыку, вы ее слышали точно, я вам сейчас ее поставлю. Вы, спорю, никогда не думали, что это ремикс, вы думали, что это оригинал. Вы, скорее всего, думали, что это женский голос, но я вам поставлю позже и оригинал, и это вы услышите, что это мужской голос, это мужчина-рэпер Saint John. И вы, конечно же, никогда не думали, что к этому приложил руку казахский мальчик. Вот. Но теперь будете знать. Итак, слушаем. Ну что, слышали? Наверняка слышали эту композицию, да? Я вам... Это ремикс. У нас, кстати, не всем это слышится хорошо. А, нет, не всем. Это просто один человек 4 раза написал «Лажа». Ну, спасибо вам большое, Михаил. Вам не нравится? А мне вот нравится. Вот Ларгусу 034 ему нравится. Классно, говорит. Но мне кажется, такой музыки очень много. Это же индийское кино. Да, значит, Максиму не нравится. Но давайте я вам поставлю тогда оригинал, если вам всем не нравится. Давайте сейчас оригинал запустим. Так, что у нас тут надо нажать? Не запустится одновременно. Ну, знаете вы, что это вот история успеха. А сейчас другую слушаем. Оригинал. А, ну они тут долго запрягают, сейчас я перекручу. Это больше нравится? А вот это точно лажа, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну вот, какие вы злые. Ну, а есть люди, которым нравится. Вот Евгений пишет, ну, это совсем другое дело. Иван Казаков пишет, казахи молодцы. Иманбек красавчик. Бульбасса, что это значит? Нормальной музыки совсем не осталось. Вот оригинал так себе, пишет еще один человек. Ну вот, когда бы вы знали, из какого ссора, да, стихи там родятся и так далее. Ну, что я под эту музыку вам могу еще рассказать про новых наших молодых звезд? Сегодня Алишер Моргенштерн получил должность, созданную специально для него. И эта должность называется «Директор по работе с молодежью». Об этом с РБК сообщают в пресс-службе банка. Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис. Они ему по фамилии, видите, как? Иванов будет ходить в офис, как все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты, заявляет директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. Ранее, вы помните, ФАС завело дело из-за непристойного клипа Моргенштерна. И непристойный берется в кавычки, потому что я тоже посмотрела. Ну, там это комедия, поэтому всерьез сложно непристойности обсуждать. Но шуточная, там такая откровенно рекламный ролик. Но они вообще говорят, что у них есть совершенно четкие точки, показатели. По словам Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. А вот этот ролик, в котором Алишер Моргенштерн там приглашает заводить карточки, он, оказывается, они говорят, что он им привел 25 тысяч новых клиентов. 25 тысяч новых клиентов. Запустим на подложке сейчас это еще раз. Вторую, да, мне она очень нравится. Не знаю, может, я просто привыкла. Мне кажется, я и так часто слышала эту композицию. Я, конечно, не знала, что это казахский мальчик 20-летний смиксовал. Ну вот, да, 25 тысяч новых клиентов уже пришло. Все, он будет ходить в офис мальчику Алишеру 23 года. Он, на самом деле, он, конечно, ну, то есть ему, я думаю, повезло. Не знаю, как долго он туда проходит. Разумеется, наверное, для него это очень интересный опыт. Потому что вообще ходить в офис – это очень круто. Это мне очень понравилось. Я ходила в офис, и, ну, я, в общем, и сейчас в какой-то до известной степени хожу в офис. Но это другое. Вот, но ты чувствуешь себя… У него, правда, наверное, уже искаженное. Он же не так, что вот он учился в школе, потом там какими-то трудами закончил институт, потом устроился, ходил на собеседование, про себя рассказывал. Ему про себя не надо рассказывать. Про него все за него вот лайки, подписчики и так далее. Давайте еще раз. Вот подписчики и так далее за него все рассказывают. И вот его нанимают на работу, которую для него специально создают. Представьте, директор по работе с молодежью. И посмотрим, добьются ли они каких-то результатов, долго ли он выдержит там. Но это примета времени. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что это должно вызывать у старшего поколения зависть. Как вы думаете? Потому что мы с вами все, значит, там идем какой-то долгий путь с палкой в гору. Вот, это уже пора спускаться начинать с ярмарки, так сказать, на ярмарку с ярмарки. А тут какие-то выскочки. Но нет, не только выскочки. Я вам еще зачитаю, не знаю, вы слышали или нет. Замечательно. Сегодня сейчас я открою. У меня тут все открыто, все вкладки. Вот. И их так много, что я начинаю теряться. Да, вот официально Илон Маск занял должность технокороля Тесла, а его финансовый директор Зак Киркхорн теперь повелитель монет. Повелитель монет он теперь. Ну, это они себя так переименовали. В принципе, нормально, да. Я знаю, что вот это экстравагантное поведение Илона Маска на самом деле отпугивает немного инвесторов, как бы. Но мы знаем, что все у него хорошо с этим вопросом. То есть, там, может, прибыльности нет, но акции компании растут, потому что идея хорошая. В Ютубе наберите Nightcore. Там такой ускоренки полно. К любой музыке, от классики до рока. Есть версия Nightcore. Наблюдатель, у нее нет лайков. У нее нет лайков на Spotify. Это загадка, это магия. Как и почему какие-то люди вдруг становятся популярны, и уже то, что они популярны, уже привлекает еще одно дополнительное внимание. То есть я сегодня смотрела своими глазами Даню Милохина не потому, что мне нравилось или мне было интересно, и он мне интересен, мне было интересно понять, почему его все смотрят. Я отсмотрела, значит, ну минут 10, наверное, этих вот всяких коротких роликов, и я не поняла, в чем прелесть. Моргенштерн тоже, но он такой король, конечно, вот этого шутовства, судя по всему. Да, да, да. Ну, он такой, это вот, знаете, самоуверенность, которая там на грани фола все это делается. И вот он вдруг эта фантазия, эта шутка стала реальностью. И вот он в банке, и вот он директор по работе с молодежью. Директор. Может, он симпатичный, пишет 86-й. Елена Сергеевна, маркетинговую службу Альфа-банка можно уволить. Вместо рекламы теперь хайп рулит. Елена Сергеевна, их всех премируют в этом квартале, я так думаю. И оценки. Я не знаю, есть у них эти квартальные оценки или нет. Как они там, по какой системе? GPPM, CRM, куда они там смотрят, на какие показатели? 20 плюс 25 тысяч новых клиентов, это нормально. На фоне падающих там этих всех доходов реальных и так далее, сейчас пойдут все эти люди, значит, пользоваться этими картами. Настя, а помните, как маэстро говорил, мы будете радоваться, когда будут провалы и холодных, и некомпетентных. Так что ждем. Вот уж порадуемся. Не знаю. Придурки смотрят придурков. Куда мирку? Видите, вы себя отделяете, от этого мира. А где мы с вами? Где мы с вами? Не там, не в ТикТоке. А я как чувствовала, сегодня как клиент расстался с Альфа-банком, пишет Дмитрий Алекс. Ну вот минус один. Видите, на вас не произвело впечатление. Да. Анна пишет, да, древняя. Да, я из пещеры Тешектаж, пишет Анна. Да, Анна, вы хотите позвонить и высказаться по этому поводу? Но это же было всегда. Просто вдруг кто-то становится популярным. Главное, что-то делать для этого. Если вы ничего не делаете, вы никем, конечно же, никогда не станете. То же самое рейтинговое на YouTube показывает в топе того, кого хотят видеть заказчики и пиарщики, пишет Михаил. Ну вот, и Анна нам звонит. Давайте Анна сейчас нам расскажет, как на ее памяти становились популярными люди. Алло, здравствуйте, Анна. У нас с вами полминутки, да.
Да я, собственно, не по поводу популярности. Эти смс относились к тому, что на смс пишут самые древние.
А, вот оно что. Ну, хорошо. Но, Анна, вы пользуетесь смартфоном или нет?
Да, конечно. У меня iPhone 10. Ему несколько лет, мне его подарили.
А чего же вы себе Telegram не поставите или TikTok?
А зачем?
Ну, писать нам в эфир. Ну, я понимаю, да, и так справляется смс-портал, поэтому неинтересно вам это все?
Нет, неинтересно. Я пыталась зарегистрироваться на Фейсбуке и, по-моему, ВКонтакте или еще где-то. Мне написали, там надо было указать данные. Год рождения. Мне написали. Неправильно указаны данные.
Не может быть. Это кто вам написал? Фейсбук? Или оба? Оба хуже? Как?
Вот, по-моему, Фейсбук и, по-моему, ВКонтакте. Вообще, я не помню, какая была вторая социальная сеть. Фейсбук точно написал. Это было лет 6 назад. Или 7.
Это уже тогда он считал, что неправильно. Ну, ладно,
он
давайте.
Он уже тогда считал, что я померла. А сейчас я где-то буду регистрироваться.
Ну, это очень странно, Надо написать им в поддержку еще раз, проконтролировать ваш вход.
Я уже детей
триумфальный.
Простила. Ну, мама, младшее поколение, правнуков. Говорю, может, я что не так сделала? Нет, говорит, бабуль, все так. Они, говорят, тебя померше считают. Я говорю, ну, понятно, иначе у меня это соцсети.
Как это обидно. Анна, вы на самом деле знаете, как можно поплавать там в этой соцсети, походить?
Нет, мне дзена между... хватает, спасибо.
Дзена хватает? А в дзене вообще непроверенная информация. Спасибо большое. Дзен — это такая вещь, там надо очень внимательно. У меня, кстати, на дзене есть страничка, подписывайтесь. И на телеграм-канал мой подписывайтесь, Аношка, а то у меня там это... 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Итак, мы продолжаем. 20 часов 35 минут. Вот я вас попросила подписываться на мой телеграм-канал. И не зря. Потому что меня, во-первых, найти очень легко. Просто в телеге набираете Оношко кириллическими нашими буквами. А у нас сегодня завел телеграм-канал Вячеслав Володин. Дорогие друзья, и очень обидно, что, видите, вот это вот внимание, валюта современности. Вот у Вячеслава Володина за один день сейчас 6872 подписчика. Час назад у него было 5900. То есть у него там по 1000 в час прибавка. И он там пишет, что... Ну, во-первых, конечно, я подписалась тоже из любопытства. Я люблю исследовать мир. Я в этих целях подписана вообще на всех наших, кто только известен. Да, и вижу, что Вячеслав Володин в совершенстве владеет канцеляритом нашим. Значит, у него такие тут фразы, обороты, которые, я помню, нас в МГИМО учили переводить. Вот я все это помню. Там состоялся встреча была плодотворной, стороны договорились о взаимном сотрудничестве. Вот такие вот. Вот у него много такого. Но в первом своем... Это не твит, это называется... Что это такое? Пост. В своем первом посте или посте он пишет... В своей первой заметке, давайте так. В своей первой заметке он пишет, что... Значит, выполняя обещания, данные журналистам, создал личный канал в Телеграм. Здесь буду рассказывать, как решаются проблемы граждан. Это буллеты у него, буллеты. Какие вызовы... Я, кстати, не умею буллеты ставить, надо научиться. Какие вызовы стоят перед нами и страной, как их преодолевать? Запятая. Свою позицию по вопросам, которые нас волнуют. Запятая. И немного личного. Точка. Подробности о запуске аккаунтов в Одноклассниках и ВКонтакте расскажу немного позднее. Буду благодарен за обратную связь и внимание. И никакой обратной связи там дать невозможно, потому что там нет ни комментариев, нет ни имейла, ничего. Обычно в описании канала народ пишет. Вот у меня, например, там есть написано что-то в описании. Вот зайдете, увидите, что написано. Вот, имейл, у меня там и чат есть, и все там в канале полное творится. А у Володина нет. Но, видимо, мы посоветовали, что не надо, потому что и первый твит просмотрен на 69, ну, почти 70 тысяч человек посмотрела, но подписалась пока... Вот, почти вот уже скоро будет 7 тысяч. А у меня, вот я все до 4 никак не дотяну, вы же мне поможете. Я как Даня Милохин, мне осталось чуть-чуть. Когда вас будет 4 тысячи, я что-нибудь вам покажу, свою машину, например. Да, нет, смотрите, значит, дальше что я еще хотела с вами обсудить. Про Володина мы поговорили, я хотела сказать про AstraZeneca. Я слежу за новостями прямо на ленте новостной, я вам должна сказать. И завтра он, ВОЗ, завтра делает заседание по поводу AstraZeneca. Эксперты Всемирной организации здравоохранения проведут во вторник встречу для обсуждения вопроса безопасности вакцины вот этой. Об этом сообщает гендиректор организации Тедрос Гебрейесус. Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные и находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу завтра. А пока сегодня, за сегодняшний день, о приостановке применения этой вакцины заявил целый ряд стран европейских, в том числе Германия, Франция и другие товарищи. Вот, поэтому ну, просто будьте информированы и так далее. А вот сегодня еще у нас есть одна новость. Я вижу, пока никто вроде бы не добавился. Ну, друзья, давайте в Телеграм, пожалуйста, приходите, Аношка, набирайте там, добавляйтесь, и все. Я вас там буду веселить иногда время от времени. А я вам хотела про кейс, давайте будем английское слово использовать, кейс с писающим мальчиком. Значит, ситуация. Читаем сегодня. Девушке грозит тюрьма за фото писающего мальчика. Дело было в поселке Вача под Нижним Новгородом. Развлечений в селе мало. А, ну, это такая новая стилистика журналистики, так писать, вот, с как бы с юмором. Я не несу ответственности, это не мой юмор, я бы так не стала. Я это не очень люблю. Развлечений в селе мало, поэтому, когда местная жительница увидела справляющего нужду 13-летнего подростка, она решила пристыдить его и сфотографировала. А потом опубликовала в соцсетях. А как еще стыдить? Не через стен газет уже. Это «Комсомольская правда», по-моему, да. Там фото в этих соцсетях. Фото с сыном увидела мать и написала на автора снимка заявление в полицию. Возбудили дело по статье «Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Учитывая, что у девицы уже были приводы в полицию, на этот раз ей грозит реальный срок. И у нас на связи наш... Почему у меня эхо? Есть, все нормально, да? У нас на связи адвокат Андрей Некрасов, кандидат юридических наук. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот смотрите, вот мы рассмотрели, я только что зачитала, да, сюжет из села Нижегородского. И мы сейчас с вами разберем, насколько там вероятно действительно реальный срок грозит, и можно ли это так классифицировать, изготовление материалов порнографического изображения, содержания. Но у меня, я сразу хотела этот вопрос расширить. Почему? Да, значит, вы через громкую связь, да, с нами говорите, или через гарнитуру?
Нет, я...
Просто, да, почему-то иногда залетает эхо. Смотрите, у нас есть ситуации, когда вот дома в Москве иногда часто бывают, и не только в Москве, оборудованы, например, системами видеонаблюдения в целях безопасности в общих местах. И бывает такое, что, например, мы видим, что есть житель, который выносит пакет с мусором, он не несет его на помойку, как надо, а он его ставит прямо перед главным входом, например, рядом с урной, потому что он не влезает в урну, этот пакет, он слишком большой. Вот. А человек очень не торопится, или он не знает, где, или там складывает что-то, ну и так далее, или безобразничает как-то иным способом. Мы точно знаем, что полиция не будет никак реагировать на это. Мы абсолютно... Или писает. Например, человек писает прямо перед домом. Мы абсолютно безоружны перед такого рода выходками. Действительно ли публикация кадров в социальных сетях единственный способ, которым на самом деле, наверное, гипотетически можно кого-то пристыдить, может быть наказано или нет?
Ну, к сожалению, все это немножечко за рамками правовой плоскости, потому что вот все эти моральные аспекты с публикациями, с пристыживанием, да, с каким-то этим вот общественным, каким-то социальным воздействием на конкретного соседа, они несколько за рамками санкций и последствий вполне строго юридических, которые могут последовать и должны последовать за ненадлежащее поведение. Поэтому важно здесь, напротив, к сожалению, в первую очередь, не добиваться какого-то, увы, полезного, общественно полезного результата, а важно как раз, грубо говоря, не нарваться на негативный эффект для тех, кто все это распространяет. То есть как раз не попасть под действия негативных последствий закона о защите персональных данных.
Ну, вот смотрите, давайте я вам сюжет другой предложу. Вор крадет велосипед в подъезде. И вот видео. Его очень хорошо видно. У вас там кто-то музыкой, да, занимается? Прямо в ухо, прямо на самом деле. Это не очень, наверное. Вот крадет вор велосипед. И вот его фотография, вот он в куртке Аляска с такой оторочкой. Так никогда и не скажешь, глядя на такого человека на улице, что он вот вор велосипедный. Он укатывает велосипед. И вот у нас есть его видео, есть скриншоты и так далее. Мы можем это публиковать в социальных сетях или нет?
К сожалению, все, что касается... Вот надо дать такой важный, довольно объемный, к сожалению, дисклеймер, что, опять же, к сожалению... Все, что касается защиты персональных данных, оно, увы, в России довольно абстрактное. У нас есть правовое регулирование на федеральном уровне, очень-очень обобщенное. У нас есть отдельный федеральный орган, который издает законные акты, это нынешние Минцифры. У нас есть специальный надзирающий орган, это, собственно, Роскомнадзор, который призван как раз отслеживать любое ненадлежащее обращение с персональными данными, квалифицированное, да, в лице там, конкретных акторов, там, типа крупнейших там, мобильных, иных операторов, либо всех остальных.
Андрей Игоревич, но я да. Не очень понимаю. Вот у нас есть общественное пространство, есть пристегнутые велосипеды или стоящие в тамбуре перед квартирами. Есть объявление о том, что ведется видеонаблюдение, ну, в общественных вот этих местах. И вот у нас есть скриншот. Вот мы, допустим, в районной группе и группе дома, допустим, и там группе какой-нибудь крадуны велосипедов, размещаем, допустим, это видео или этот портрет. Что нам может сделать Роскомнадзор? Где мы можем понять, это законно полученное? Мы же предупредили, что у нас есть видеонаблюдение. Да? Человек знал, когда шел туда, что его будут снимать. Это законно полученное видео или нет?
Вот как я пытался вам объяснить, это недавно, да? Это довольно спорно, что это законно. Потому что если этот человек действительно довольно хорошо идентифицируется на конкретных кадрах, ну, которые в итоге становятся там, условными фотографиями, которые вы развешиваете где-то, зачем-то, в общественном пространстве, публикуете в интернете, развешиваете все в подъезде и так далее, то, в принципе, теоретически и нередко практически, к сожалению, по практике Роскомнадзора, это тоже может быть признано нарушением закона о защите персональных данных. Но я бы сказал, что вам следует действовать иначе. Любому человеку, который хочет предотвратить, а тем более привлечь к ответственности вот этого потенциального вора, вам, разумеется, следует, воспользовавшись вот этой прекрасной съемкой как доказательной базой, обратиться в правоохранительные органы, предоставив им эту информацию, настаивая на том, что это надлежащая доказательная база, но никак не распространять это по социальным сетям и так далее.
Ну, да, спасибо, понятно, спасибо за совет. Вот мы уже 3 недели ждем результата расследования, или там, а некоторые велосипеды у нас тоже с видео год уже ищут. Я так думаю, что их не ищут, на самом деле. Ну,
их
я
не
понимаю,
найдут, там их... более того, скажем.
А вот вы так говорите, почему? Потому что вы знаете, что их не ищут, или их ищут, но найти не могут? Вот я так поняла, что у нас некоторых людей, отдельно взятых там в балаклавах, которые там нападают, например, на сотрудников полиции, их находят. У меня возникает вопрос, почему не могут найти велосипеды?
Хороший вопрос, на него довольно легко ответить. Это может кому-то не понравиться, но во всем мире именно так, причем десятилетиями. Преступление, совершенное против жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, карается максимально жестоко в любом правовом государстве. В Российской Федерации, я подчеркиваю, это преступление одно из двух, за которое предусмотрена смертная казнь, на которые есть моратории, но это значит, что человек может претендовать на пожизненное заключение, на пожизненное лишение свободы. Поэтому, разумеется, есть такое понятие, как степень общественной опасности. Те, кто нападает на правоохранителей, они, естественно, будут преследоваться со всей строгостью закона.
Ну, и их найдут, то есть их найдут. Тут вопрос-то
не в том... Вероятнее всего приложат любые усилия, чтобы их найти. Что касается велосипедов, это касается не только Российской Федерации, отдельно взятых там крупнейших там регионов и агломераций городских, а во всем мире это тоже, все точно так же. Это довольно тяжело следить и найти, и довольно тяжело найти и привлечь к ответственности. Поэтому, к сожалению, нередко, и это не делает чести, разумеется, нашим, ну, ничьим, не только российским, но и ничьим правоохранителям, их нередко таких преступников даже не ищут. Ну, к сожалению, если даже ищут, то часто не могут привлечь к ответственности, потому что просто вот идентификация, которую вы говорите, там, видео, аудио, не, там, фото, недостаточно для того, чтобы сказать, что именно этот человек вот с такими-то паспортными данными, да, конкретно, он за это может быть ответственен.
Понятно. Хорошо, и последний тогда вопрос завершающий. Если вы видите, что, допустим, происходит какое-то вот такое правонарушение, человек писает у стены дома, например, или в кустах там, и вы достаете телефон и это фиксируете, чтобы... Ну, то есть понятно, что если общественной опасности нет, то никто, даже вы передадите это правоохранителям, никто ничего делать не будет. То есть как бы бороться с этим, на самом деле, у нас вообще нет никакого способа. Правильно я понимаю?
По большому счету, с этим можно пытаться бороться оперативно, если рядом есть доблестные сотрудники в обязанности, которые входят в пресечение мелких правонарушений, это именно то самое мелкое правонарушение, которое в России в основном проецируется как мелкое хулиганство, то вы можете привлечь внимание вот этого правоохранителя и сказать, что вот смотрите, что происходит, я прошу вас отреагировать. В остальном, опять же, при отсутствии возможной точной идентификации потенциального правонарушителя, все эти видео и фотофиксации не имеют никакого значения.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Юным музыкантам передавайте привет, пожалуйста. Пусть развивают таланты. Спасибо большое. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, нам комментировал этот вопрос про использование данных, полученных с видеокамеры. Вообще, если вы сами вдруг что-то такое снимаете, можете вы это публиковать или нет? На самом деле ответ такой. Скорее нет. Сейчас все это очень абстрактно, но мы движемся в сторону конкретизации всех этих законов и возможности использования данных. персональных данных, все это будет, естественно, ужесточаться со временем, поэтому лучше с этим вот таким образом не экспериментировать, других людей вот таким способом не стыдить, не позорить, потому что вы же окажетесь при этом виноваты.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, вот нам тут жалобы пошли через Телеграм, говорит МСК-бот, пошли жалобы на всяких своих нехороших соседей, кто что делает. Настя, пусть украденный велосипед будет самой большой потерей. Да это не у меня уже украли, не нашли, да, нам уже... Новый подменный соседи дали. Да, платите больше налогов, пишет Алла из Северного Тушина. Штат полиции увеличит, и они будут заниматься мелкими кражами. Алла, вот про налоги. Мы сейчас с вами поговорим, у нас чуть-чуть времени осталось. Вы слышали, наверное, сегодня в течение дня обсуждалась эта тема в общественной палате. Сочли налоговый вычет за детский фитнес не самым действенным методом пропаганды ЗОЖ. Предлагаю тут за пример взять советский опыт. А до этого депутат Государственной Думы Валерий Скрук предложил распространять на детей налоговый вычет на фитнес, чтобы повысить у молодежи интерес к спорту. Ну, он предложил, и как-то я так понимаю, что не все радостно на это отреагировали, но надо вам заметить, что вообще про налоговый вычет у нас такая, по фитнесу именно такая ситуация. Он будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Я вам сейчас про другие социальные вычеты расскажу. Я все пытаюсь в Телеграм пост написать какой-то такой, знаете, в стиле инстаграм-инфлюенсеров, такой с галочками, с такими какими-то значочками, там, с циферками 1, 2, 3, солнышками. Но это очень долго и муторно, но я вам сейчас, как современный менеджер говорит, голосом сейчас расскажу, голосом вам. Значит, про фитнес. Законопроект предусматривает вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года. Дожить еще надо нам с вами до этого января 2020 года. 22-го. Подождите, сейчас 21-й. А, ну через год. Значит, будет он предоставляться на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, что интересно, включенных в соответствующий список. Его список сформирует Министерство спорта на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок введения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит правительство. Давайте я вам расскажу про налоговые вычеты, что это такое. Я не знаю, все ли уже в курсе этого дела. Я лично узнала о нем и стала его использовать только лишь, наверное, в 2018 году или в 2017. Да, в общем, это было... Там есть возможность за 3 года, как сказать, отмотать время назад, да, и вот если вы сейчас только вспомнили, опомнились и поняли, что вам нужен этот налоговый вычет, вы его можете оформлять за, соответственно, за 2020, за 2019 и за 2018 годы, если соберете все нужные данные. Значит, что это такое? Я, кстати, поддерживаю, ничего страшного, если на детей сделают налоговый вычет за фитнес, ничего страшного не произойдет. И вообще в чем обсуждение, мне не очень понятно. То есть кому от этого хуже? Деньги чуть-чуть вернутся людям. Люди смогут брать с собой детей на фитнес. Вы понимаете, что одна из проблем – это пойти туда, в этот фитнес. Это минус 3 часа. То есть это надо, значит, добраться туда. Там душ, не душ. Там эта тренировка идет. Кардио до тренировки. И после, значит, там, если есть бассейн, хорошо. Если нет, ну, значит, душ. И опять, и пока ты выйдешь, и все такое, и это пройдет, ну, минимум 2,5-3 часа. Это огромное количество времени. Уж если там еще куда-то на массаж идешь, это вообще. И на куда девать детей, скажите, пожалуйста, если они у вас есть. Их девать совершенно некуда. Им приходится покупать эти карты. Они там, пожалуйста, могут сидеть, там у них тоже обычно все эти сети, они предлагают какие-то занятия, там здоровая спинка, там какая-нибудь растем вместе, там занятия с мамами и для подростков, всякие разные. Я не понимаю, в чем проблема его предоставить, этот вычет. Значит, что это такое, если вы не знаете? Давайте я вам коротко попытаюсь сейчас рассказать. Вы налогоплательщик, вы или кто-то у вас в семье налогоплательщик. Такой, который может получить в бухгалтерии справку 2 НДФЛ. Вы ее получаете и смотрите. Допустим, для простоты вы заплатили за год 100 тысяч рублей. Ну, это для простоты мы берем 100 тысяч, чтобы легко было считать. 100 тысяч ушло как бы от вас к государству, в бюджет вашего района по прописке, ваша налоговая по прописке там, значит, или где зарегистрировано предприятие. Вы берете первое, значит, на что дается? На лечение и на обучение. На обучение свое, на обучение детей. Я, кстати, напоминаю тем, кто, может быть, еще не в курсе, что, например, материнский капитал можно использовать на оплату кружков. Сейчас опять стало можно. Было в какой-то момент можно, потом стало нельзя, сейчас опять можно. И это, на самом деле, бюджет. Если у вас ребенок ходит в ту организацию, которая имеет лицензии соответствующие, образовательные, то вы можете весь этот бюджет перевести на оплату со счета материнского капитала, и он у вас как бы бесплатно ходит. Ну, вы знаете, да, если у вас особенно несколько детей, это 10, 15, 20 тысяч рублей в месяц может уходить. Всякие там в садах и так далее. На оплату садов, кстати, тоже можно пускать эти деньги. Но мы говорим про деньги не из материнского капитала, а из ваших налогов. Так вот, вы собираете чеки. Подойдут онлайн-чеки из выписок ваших из онлайн-банкинга. Вы собрали чеки на лечение и на образование. Плюс вы можете, если у вас есть рецепты назначения, и вы покупали лекарства, вы сохраняете чеки, ну, можете их фотографировать, складывать в какую-нибудь папочку целый год, и потом у вас набежит какая-то сумма, их вы тоже предоставляете, это в сумму лечения может войти. То есть лекарства, любые лекарства, которые вам назначены, включая витамин D там, и так далее, вы это все можете включить. Затем вы в тех организациях, где вы лечились, пишите им письма и задаете вопрос. Прошу предоставить справку для налоговой. Они обычно отправляют вам обратным письмом такую справку с полной суммой вами потраченной на ваше лечение, там, вашего мужа или жены, лечение ваших детей, а также ваших родителей. Плюс они обычно прикрепляют лицензии. Если нет, то лицензии можно скачать на сайте. И плюс они обычно прикрепляют копию договора. И у вас, естественно, его нет, этого договора, потому что никто не хранит в здравом уме эти договоры, которые ты подпишешь везде, там долго-долго заполняешь номерами паспортов. Вот. Это очень обидно потом обнаружить. Но когда ты знаешь, что тебя не для налоговой пригодятся, ты, конечно, уже их набираешь собирать. И вот это адское занятие, которым могут заниматься только самые упорные люди. Потому что, значит, если вы делаете протезирование зубное, например, это там коды лечения есть, код 1 и код 2. Код 1 — это обычное лечение, там есть лимит на 120 тысяч рублей потраченных на все на это. А код 2 — там нет лимита. То есть если вы 1 000 000 рублей потратили на зубы, то вам 130 тысяч рублей должны вернуть 13% без ограничений по стоимости. Обычное лечение имеет такое ограничение, это всего 120 тысяч рублей. То есть от суммы 120 тысяч вам вернут 13%, а именно 15 600 рублей. Но если вы больше собрали на большее количество денег, чеки, то вам все равно от 120 тысяч потраченных вернут деньги. Ну, 15 600, ну, не знаю, как вот это. Я думаю, что это прекрасная вся история, вот, ее надо осваивать. Такие вещи, конечно, ими занимаются обычно такие вроде меня, там, девушки, которые там раздельный сбор мусора дома организовывают, вот эта вся история, вот. Но почему бы однажды не подумать и не начать? Посмотрите, что у вас получится. Потом расскажете как-нибудь у меня в телеграм-канале. Аношка, ищите. Ну, а также радио говорит МСК, телеграм-канал для новостей. Подписывайтесь. Я с вами услышусь завтра в 20 часов. Всем пока, слушаем новости.